Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа приглашаем вас к совместной молитве о мире. Можно ли воинов-христиан, погибших при исполнении долга, не в сражении, считать праведниками, даже если смерть их была внезапной, без предварительного покаяния и причастия? На эту сложную богословскую тему в нашем эфире размышляет религиовед, главный редактор портала «Православная традиция» Владимир Иванович Немыченков. Сегодня в эфире передача «Вторая». Ну а завершит этот час нашего вещания рубрика «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Эти передачи готовит и ведет в нашем эфире доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова. И сегодня в 31-й передаче она предполагает поговорить о кинематографическом воплощении творчества драматурга Александра Вампилова.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех корбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа и не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих, в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись и я убиенным, и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо есть и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие друзья, 8 декабря в четверг в Малом зале Дома кино, что на Васильевской улице 13, в 18 часов состоится вечер предпраздненства Нового года. Он посвящен традициям празднования Рождества и новолетия. Приглашены народная артистка Людмила Васильевна Зайцева, народный артист Юрий Владимирович Назаров, Валентина Георгиевна Ананьина и другие известные вам артисты. Будут показаны фрагменты фильмов «Ночь перед Рождеством» режиссера Александра Роу. Как писал Пушкин, который восхитился вечерами на хуторе близ Диканьки, я вам сейчас процитирую, «Сейчас прочел вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая веселость искренние, непринужденные. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Также будет показан фрагмент из дивного фильма «Чук и Гек». Это фильм моего детства и многих других, наверное, любимый фильм. На этом вечере прозвучат отрывки из поэмы «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина, песни, посвященные Рождеству и Новому году. Примут участие талантливая молодежь. Итак, 8 декабря, в четверг, в Малом зале Дома кино состоится вечер, посвященный традициям празднования Нового года и Рождества. 18 часов. Проезд. Метро «Белорусская» или «Маяковская». Вход свободный. Приходите. Ждем вас.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Христианский взгляд на смерть воинов в мирное время. Тема очередной второй беседы религиоведа, главного редактора портала «Православная традиция» Владимира Ивановича Немыченкова. В прошлый раз Владимир Иванович остановился на взглядах на эту проблему святителя Феофана Затворника.
Ну вот тема о посмертной участи воинов-христиан у нас сложная и древняя. То есть фактически она обсуждалась на протяжении всей истории Византии. И наши русские святые тоже об этом писали. Я еще поподробнее об этом скажу. Но в связи с тем, что сейчас у нас на Украине идет специальная военная операция, в которой участвуют в том числе и российские мусульмане, то нам было бы, я думаю, полезно рассмотреть такие постановления вот нашей мусульманской умы России. Заодно бы мы как бы оценили как бы богословскую исламскую аргументацию, которую, скорее всего, они тогда же применяли и в войнах с Византией. Вот, наверное, не все знают, что 16 марта в Владикавказе российские мусульмане провели такую большую конференцию, очень представительную. Она называлась «Духовное служение, социальные миссии религиозных организаций в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности». Вот на этой конференции присутствовал почти весь состав российских муфтиев и также вот муфтии Абхазии. Там были муфтии, которые представляли крупные организации, централизованные мусульманские, например, Центральное духовное управление мусульман России с центром в Уфе, Духовное собрание мусульман России с центром в Москве, Координационный центр мусульман Северного Кавказа, Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии, Татарстана, Башкортостана, Чечни, Северной Осетии, Мордовии, Крыма, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Дум Ставропольского края, Адыгеи, Краснодарского края, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Саратовской области. Собрание муфтиев приняло заявление, объясняющее цели специальной военной организации как превентивной обороны и их оправдание согласно Корану. В заявлении лидеров мусульманских религиозных организаций России, в частности, говорится: «Мы помним подвиги наших предков в годы Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, дагестанских ополченцев, обычных людей, которые в 1990-е годы, столкнувшись с вторжением террористов, не раздумывая, встали на защиту своей земли. Их отвагу и героизм, их неимоверные усилия в достижении победы над врагом. Сегодня мусульмане из разных регионов страны в составе вооруженных сил Российской Федерации также обеспечивают мир, безопасность и благополучие людей на Донбассе. Мы помним, как коллективный Запад незаконно и бесчеловечно уничтожал такие страны, как Ирак, Ливия и Сирия. И потому его приближение к нашим домам является прямой военной угрозой. Поэтому превентивный удар является законным и морально оправданным методом ведения оборонительной политики России. В истории ислама есть немало примеров разрешения и оправданности превентивного удара по агрессору». Ну, там в этом заявлении приводятся конкретные примеры из истории. Для нас интересно постановление, которое приняло вот это собрание муфтиев России. Оно называется, ну как бы сам документ называется «Фетва», то есть это богословское заключение. Я его сейчас зачитаю. Ну, не очень большое, короткое. «В силу вышеизложенного, также основываясь на священном Коране и сунне пророка Мухаммада, подтверждаем, что российская военная операция на Украине по принуждению агрессора к миру является вынужденной оборонительно-превентивной мерой с целью обезопасить Россию и всех ее граждан от реальной угрозы применения ядерного и биологического оружия со стороны стран НАТО и коллективного Запада. Аллах Всевышний говорит в священном Коране: «А тем, которые были подвергнуты страданиям на моем пути и сражались и были убиты, я очищу их дурные деяния и веду их в сады, где внизу текут реки». Исходя из этого, далее говорится в фетве, а также из согласия улемов относительно положения шахидов, мы провозглашаем, что все мусульмане, кто с верой в Аллаха был убит, исполняя свой долг по защите своей родины, Российской Федерации, своих сограждан, являются шахидами. При этом мы с глубоким уважением относимся к представителям других религий России, погибших при исполнении своего долга по защите нашей Родины и ее граждан, и считаем, что их также ждет награда Аллаха. Призываем всех мусульман России укреплять единство, активнее разъяснять и защищать свою позицию и интересы своей Родины в общении с единоверцами из других стран, давать отпор всем тем, кто пытается очернить подвиг наших собратьев. С нами Всевышний, победа будет за нами, Аллах Акбар». Вот, ну, поскольку мы тут заговорили вот все-таки об исламе, и тут в этом тексте прозвучало несколько терминов, которые, думаю, многим не очень понятны, я вот подготовил такую короткую справку, чтобы нам как бы вот знать, о чем идет речь. Само слово «Аллах» буквально с арабского переводится как «Бог». И оно употребляется у арабов-христиан, в христианских текстах на арабском языке, то есть Бог обозначается словом «Аллах». Оно означает в исламе единого и единственного Бога, Творца мира, Господина Судного дня. Мусульмане тоже ждут Судный день, и тоже воскресенье, всеобщее воскресенье мертвых. А в исламе Бог послал людям своего заключительного посланника Мухаммада, а в доисламской Аравии Аллах был высшим божеством и Творцом всего сущего. Краткая форма символа веры в исламе, ну, то есть шахады, гласит так: нет иного божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха. Значит, арабисты вот этимологически различают вот в этом слове два корня – «аль» и «илах». Вот, собственно, «илах» означает «бога», и он является однокоренным с еврейским «элогим», который вот в Торе, то есть в Пятикнижии, ну, аналогично это вот арамейское «элах», сирийское «элох» и аккадское «илу». Ну вот мы помним, что, напомню просто, чтобы нам ближе, нам в Евангелии мы помним последний возглас Христа на кресте: «Илаи, Илаи, лама савакфани». Вот «Илаи» – это «элогим». То есть, по-моему, это в Евангелии от Матфея, там просто приводится возглас Христа на древнееврейском языке, иврите. И потом переводится на это, ну, на греческий в оригинале, а у нас на русский, соответственно. Так, ну вот это то, что мы обычно слышим. Вот, ну, кто вот, например, смотрит ролики по СВО, например, там про чеченские отряды, там, да, или, например, там телеграм-канал вот Кадыров я иногда смотрю, ну там обычно не заканчивают «Аллаху Акбар». Вот это переводится как «Аллах Велик» или «Аллах Величайший». Это такое мусульманское словословие Бога, которое называется «Такбир», то есть возвеличивание. Вот в фетве упоминались улемы. Улема – это буквально переводится как «знающий» или «ученый». Такое собирательное название признанных авторитетных знатоков ислама. А шахид – это буквально означает «свидетель». Ну, аналогично вот греческому термину «мартиус». Латинский вариант – это «мартир», это, ну, такой калька с греческого. Только вот в русском языке у нас мученик как бы и свидетель, они не совпадают, они являются омонимами. Так вот, термин «шахид», он, как, в общем, как ни странно, поскольку он означает «свидетель», то он употребляется в отношении свидетеля на суде, там, свидетель даже на свадьбе, там, на официальных мероприятиях. А в отношении верующих, принявших мученическую смерть на войне против врагов и сражаясь во время Аллаха, защищая веру, родину, честь и семью, он означает свидетеля веры, то есть мученика за веру. Ну и вот я еще там, сейчас перейдем мы к фетве, которую приняла ЦДУМ, то есть Центральное Духовное Управление Мусульман, Талгата Таджуддина. Там будет употребляться термин кафан. Кафан – это саван для умерших, которым хоронят мусульман. Значит, переходим вот к этой фетве Талгата Таджуддина. Там есть интересные подробности. Она была принята после вот этой фетвы, принятой во Владикавказе. То есть во Владикавказе это было 16 марта, а ЦДУМ принял фетву 25 марта. Ну, там приводятся другие аяты из той же суры Корана. Я их зачитаю. Значит, богословское обоснование того, что павшие в сражении воины-мусульмане – шахиды и получат награду Аллах. Речь идет, конечно, вот сейчас о воинах-мусульманах, которые в составе российской армии сражаются на Украине. Значит, фетва приводит следующие аяты из Корана. «Абсолютно не считай умершими тех, которые были убиты в сражении на праведном пути Аллаха. Ведь они живы и получают удел от Господа своего, радуясь тому, что Аллах даровал им из милости своей. И с радостной вестью о том, что нет причин для страха и печали, встречают тех, которые еще не присоединились к ним. Радуются они милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не оставит уверовавших без награды, которую они заслужили». Дальше фетва разъясняет эти аяты. Согласно этого аята, защита своей родины является священным долгом гражданина, несомненно, каждого уверовавшего Всевышнего Господа миров мусульманина. А посланник Аллаха Мухаммад говорил: «Любовь к отчизне – составная часть веры». Поэтому мусульманин, павший на поле боя, защищая свое отечество, сражаясь ради Всевышнего Творца, чтобы выполнить свой священный долг в сохранении ее суверенитета и безопасности, является шахидом, праведным мучеником. Праведность исполнения этого священного долга подтверждена и единством мнения уммы мусульман России, выраженной в заявлении Президиума ЦДУМ России 24 февраля 2022 года, принятой Меджлисом Шара в городе Уфа и в других документах, ну, в том числе вот в той фетве, которую я ранее зачитал. Второй пункт фетвы Талгата Таджуддина. Шахид, погибший на поле битвы, не омывается и не заворачивается в кафан, то есть в саван. Его нужно хоронить в той одежде, в которой он был одет. Кровь на теле шахида не смывается, ибо она свидетельствует пред Всевышним Аллахом о его мученической смерти. Третий пункт. Умерший от ран в госпитале также считается шахидом перед Всевышним Создателем в мире вечности и перед уверовавшими. Но погребается по другому обряду, то есть самовением и в кафане. Ну вот можно предположить, что примерно так теми же сурами и аятами Корана обосновывали мученичество своих воинов мусульманские правители времен их противостояния с Византией. Ну вот в нашей ситуации сейчас получилось так, что российские мусульмане вместе с российскими православными воюют на одной стороне против, не скажем, даже украинской стороны, а вот нашего противника, который представляет из себя не только украинских военнослужащих, но и кадровых военнослужащих войска польского, которые числятся отпускниками или прикрываются тем, что они наемники, и также наемниками из многих других стран Запада, и в том числе, кстати, из Ближнего Востока. Там есть арабские террористы из Сирии, которые воюют в Сирийской республике сейчас.
То есть с нашей стороны христиане и мусульмане, и с той стороны христиане.
С той мусульмане. Стороны, в общем, сборная солянка, да, потому что там понятно, что поляки католики, значит, там эти наемники, там, потому что не знаю, кто они там, безбожники, там протестанты или католики. Ну, поскольку там есть американцы и британцы, то, наверное, они, ну, будем считать, что они англикане или что-нибудь такое. Ну, скорее всего, протестанты. В данном случае, то есть, ну, я, наверное, еще об этом скажу попозже, но, в общем, ситуация вот такая, как она есть. То есть, в отличие от ситуации императора Никифора Фоки, X веке, когда Византия сражалась с мусульманами, сейчас российская армия сражается в том числе и с православными, к сожалению. Вот, кстати, это с богословской точки зрения, это как бы тоже византийскими авторами рассматривалось, но это вот мы отложим на более позднее время. Ну, я сейчас еще вот, чтобы закончить тему российскими мусульманами, приведу вот несколько цитат из суждений наших муфтиев. Ну вот Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин еще в марте заявил, что с полным пониманием ясного и откровенного обращения президента нашего единого государства, объединившего 193 больших и малых народов, последователи традиционных конфессий нашей Великой Отчизны искренне поддерживаем решение о проведении на территории Украины специальной военной операции для защиты населения, демилитаризации и устранения угрозы возрождения нацизма. Сходной точки зрения придерживается муфтий Духовного собрания мусульман России Альберт Карганов. Муфтий Чечни Салах Межиев еще 28 февраля, то есть вскоре после объявления начала СВО, объявил, что чеченские военные, находящиеся на Украине, находятся на пути Аллаха. Он сравнил чеченских военных со сподвижниками пророка Мухаммада, которые воевали в составе эфиопской армии против ее противников под командованием христианина. То есть он привел исторический пример, что в свое время сподвижники пророка воевали под начальством командующего христианина в составе эфиопской армии, которая тоже была христианской. Вот, а вскоре после вот этой конференции 16 марта в Госдуме у нас в Москве прошел круглый стол о роли религиозных организаций, и вот на этом круглом столе муфтий Чечни, в частности, сказал, что против России воюют фашисты, нацисты, сатанисты, ЛГБТ-сообщества, ваххабиты и другие черные шайтаны. Поэтому павшие в этой операции мусульмане будут признаны шахидами. Но он это уже говорил на основе той фетвы, которую перед этим и сам же и подписал в составе других муфтиев России. Ну вот, в частности, муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Бердиев ну так очень жестко высказался еще в марте, что бессмысленно проведение переговоров с властями Украины. Мы должны завершить эту операцию до конца, никаких переговоров вести не нужно, если даже согласятся на капитуляцию. Надо уничтожать их до конца. Никакой Украины не должно быть. После того, как вычистим у простых людей, нужно спросить, что они хотят. Вот такая позиция российских мусульман. Ну, я попозже еще скажу о том, о позиции Русской Православной Церкви. Ну, у нас по понятным причинам все гораздо мягче, и наша ситуация гораздо сложнее, потому что и для нас, и для Святейшего Патриарха, его паства и на той стороне, и на этой стороне фронта. Поэтому, в общем, ситуация сложная.
Продолжение размышлений религиоведа Владимира Ивановича Мамиченкова «Христианский взгляд на смерть воинов» – одну из наших ближайших программ на следующей неделе.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
На пороге храма. История российского кинематографа. У нашего микрофона доктор искусствоведения, известный киновед, историк кино Ирина Николаевна Гращенкова.
Вопилов фигура в большой степени даже загадочная, потому что в 34 года его не стало.
И столько успел написать.
И столько он успел. А главное, он сумел что-то внести совершенно новое, потому что у нас были и Шатров, и Володин, и Розов, более ранний Арбузов. Замечательные драматурги. Но он был ни на кого не похож. И как странно, родившийся здесь человек, а не какой-то там цветок столичный, который приехал и утонул в Байкале. Байкал – это была его практически родина. И он утонул в Байкале, буквально чуть не в 200 метрах от берега. Потому что он был в тяжелой куртке, его потянуло на дно. Все наполнилось водой, его потянуло на дно. Это какая-то странная смерть такая. я бы сказала, промыслительное, наверное, 34 года. У него интересная, конечно, родословная. Его отец бурят, поэтому такая внешность своеобразная, красивая по-своему. Причем отец его был школьным учителем, он был репрессирован и погиб в сталинском лагере. Он тоже вырос без отца, тоже без отцовщин. Тоже ребенок войны, только войны внутренней. А мама учительница математики была. И он, окончив Иркутский университет, он весь иркутский, весь оттуда, стал журналистом. И вот это очень любопытно, потому что внутри у него были глубокие ценностные, эстетические, смысловые пласты, в том числе пласты, связанные с таким природным христианским мироощущением. А сверх этого ложилась жизнь реальная, которая ему была знакома как талантливому журналисту. И вот это его сила именно в сочетании советской повседневности, скажем так, обозначим этот пласт жизни такими словами, и ощущение того, что под этим слоем бытовым такие тектонические вообще пласты, такие смыслы лежат. В этом сила его драматургии. Сначала он действительно был в газете, в главной газете иркутской работал. Потом почему-то стал писать такие сатирические комедии короткие. Они есть, речь там с Митром Пажем, еще какие-то есть. Они иногда ставятся вместе, потому что они короткие, и можно сделать как бы альманах. Некоторые театры это делают. Но, конечно, главное ждало всех, когда он стал выдавать одну пьесу за другой. И вот при том, что в его пьесах не было ни словечка, ни о политике, ни о чем, его драматургию встретили идеологи в штыки, потому что ничего нельзя было предъявить. Там даже не было сцен в храмах, не было священнослужителей, а вот все было пронизано вот этими смыслами, и все в идеологах бунтовало. В общем, он не без труда пробивался на сцены. И начали его ставить в провинции, там, где подальше от ока государева, а потом уже он стал завоевывать и театры московские, и питерские. И все поняли, что пришел какой-то драматург необыкновенный.
Это настоящая-то слава после смерти уже, можно сказать.
Как в большой пришло. Степени, да. И что же кино? При том, что его вещи очень киногеничны, потому что они имеют очень любопытный сюжет. История строится иногда парадоксально, иногда вроде как бы от анекдота бытового. А потом вдруг все это расцветает характерами, конфликтами. Безумно интересно. Много разных характеров. Допустим, прошлым летом в Чулимске там целая галерея, и да даже старший сын, там тоже, слава богу, и семья, и соседка, и эти двое пришедших людей молодых. Но не разрешали снимать. И вот надо сказать, что Мельников замечательный человек, вот недавно нас покинувший, уже, по-моему, за 90 лет ему было, Виталий Мельников, питерский режиссер, сам из Сибири, такой крепкий человек, скромный, но сильный, внутренне очень богатый, а внешне очень простой такой, никак себя не объявлял, не заявлял, а жизнь брал прямо вот горстями, горстями брал жизнь. И вот он первый обратился к вампиру. Он первый обратился к нему и сначала поставил старшего сына. Потому что эта пьеса уже шла по театру. А вот со вторым фильмом, называется «Отпуск в сентябре», а вообще-то это «Утиная охота». Вот с «Утиной охотой» были вообще огромные трудности, даже чуть ли не МХАТу не разрешали ставить. Тут борьба шла за эту пьесу отдельная. И вот что же такое старший сын? Старший сын – это анекдотическая история о том, как двое молодых людей в угаре ухаживания за девушками пропустили последнюю электричку. Они были легко одеты, уже холодало, ночь наступала. И тогда одному из них пришла замечательная идея, кому-нибудь попроситься, ну, кто пустит. Ну, что-нибудь придумаем. И не нашли ничего лучше назваться внебрачным сыном хозяина дома. Конечно, если бы они попали в тысячи других домов, им бы накостыляли хорошо и выгнали вон. но они попали к удивительному человеку. Этот удивительный человек – музыкант Сарафанов.
Евгений Леонов, замечательно.
Это Евгений Леонов. Причем, что любопытно, он писал своему сыну, теперь это уже актер довольно известный тоже, с которым у него были не совсем простые даже отношения. Он писал, что вот он играет эту роль, он работает над этой ролью, и он поражается тому, какое огромное воздействие на него имеет этот человек. Он уже роль написанную персонажа своего держит как живого, реального человека, который влияет на него. И он с удивлением открывает, что он может быть даже святой. И он таки действительно святой, потому что он наделен невероятным даром любви. Это ему принадлежит замечательная фраза: «Вы все мои дети, потому что я вас люблю». Он в конце ее произносит. Это ключевая фраза, к ней идет все действие. Через все эти розыгрыши, обманы, жульничество этих двоих. И надо сказать, что, конечно, нужен был ему, Мельникову Виталию Вячеславовичу, именно такой актер. Потому что его доброта, его святость, она как бы уже за гранью какого-то чудачества. Он ведь иногда нам напоминает медведя, доброго медведя, вот плюшевого, который в каждой детской комнате сидит на постели. Вот в нем что-то такое, почти то ли игрушка, то ли большой ребенок. А с другой стороны, такая глубина актерская, такая мудрость и сила. Да, он почти святой.
Блаженный такой.
Блаженный. Ну, вот он его назвал святым и говорит, он такое на меня оказывает влияние, я даже не подозревал. Кто же этот Сарафанов? Он играет на кларнете. И что интересно, он играет в разных местах. Он на кладбищах играет и в кинотеатрах играет. У Мельникова была замечательная идея пригласить писать музыку гения, чудака, тоже не от мира сего, Олега Коровычука.
Питерский
знаменитый, а я с ним была знакома. Работала с ним на одном фестивале, незабываемо. И он много писал, для, именно прежде всего для питерцев, это тоже было бы их счастье, что он для них много писал, для фильмов. А вот тут как-то не вышло, но он ему сказал, ну чего я, вот ты возьми Рахманинова. И там звучит Рахманинов. Причем он звучит не концертно, не как какой-то хит классики музыкальной. Он как-то вот открывает что-то в нас. Вот эта музыка Рахманинова там. И этот странный человек имеет семью. И он окружен грешными детьми. Все его дети грешны. Мы уж не говорим о названном сыне. Он ему на самом деле по крови, конечно, не сын. Он его просто обманывает, лжет. Его дочь мечтает все бросить и уехать с этим довольно паршивеньким летчиком, который как-то не вписывается в эту семью, но она устала от этого быта тяжелого, она хочет уехать и как бы предает семью. А мальчик, чудный мальчик в исполнении актера Изотова, это был просто бриллиантовый актер, но как-то вот пропал. Потом он болел и вообще его поснимали, потому что такая внешность своеобразная, этот взгляд, глаза такие. И очень хороший нервный актер, подвижная психика. А потом он перестал сниматься. А вообще на этом фильме счастье было через край. Во-первых, с Мельниковым очень хорошо работается. Потому что этот человек по натуре очень добрый, деликатный. Я уж не говорю о мастерстве, о том, что он прекрасно знает, что он хочет от актеров. Это всегда важно. Как он их собирает, эти бриллианты индивидуальности актерских, в одно ожерелье, в один ансамбль актерский. Он просто очень хороший человек. Он всегда излучал какой-то душевный покой, какую-то душевную чистоту.
Редкое качество для режиссера.
Очень редкое. А главное, даже если оно есть, оно как-то не просачивается на площадку. Потому что для некоторых надо держать раз дистанцию, надо как-то так построже.
Диктатором не
могу. Да, диктатор. Все-таки в профессии режиссера диктаторское начало есть. А вот у него как-то все было по-другому. Поэтому там 3 свадьбы потом сыграли. Все попереженились, и любовь просто пропитывала всю атмосферу съемок этого фильма. Очень любопытна тема дома, которая вообще проходит у Вампилова. И ведь тема дома, как некого вот такого сосуда, в котором тебя судьба помещает, где ты дышишь своей атмосферой, где все твое, где дом как бы как продолжение тебя самого. Эта тема в этом фильме выражена в том, как обустроили жилище Сарафановых. Можно было построить на студии, потому что, ну, пару комнат – это не проблема для хорошей студии, такой, как Ленфильм. Но с художником вместе Мельников искал что-то такое дышащее временем, теплое. И недалеко от Ленинграда, тогда еще был Ленинград, нашли на дачу старую, еще, может, финны какие-нибудь владели этой дачей, которая шла на слом. Они ее прихватили, немножко привели в порядок, и там просто обустроили настоящее жилье. Поэтому это не павильон, в котором актеры вот приходят, сыграли, потом ушли. Это как бы место, где вот они влюблялись, шутили, читали роли, готовились и снимали. И вот это удивительно ему удалось, этот дом воссоздать. Но главное, конечно, это вот эти внутренние основы бытия, которые в почти святом или юродивом немножко Сарафанове, которые вот в его грешных детях, которые потом все осознают и, освященные его любовью, приходят к тому, что дочь остается в доме, отказывает жениху, сын хоть и признается, что он не сын, но как бы становится сыном, и побеждает именно доброта и духовная сила святого и юродивого Сарафанова. И, конечно, молодые актеры, которые должны были не потеряться рядом с таким гигантом, как Леонов. Правда, он всегда помогал всем, Евгений Леонов. Он очень умел работать, он прекрасный театральный был актер, поэтому он привык работать в коллективе, привык к репетициям, ко всему вообще такому настоящему актерскому. И все-таки, и вот находка. Еще мало кому известный тогда Михаил Боярский, да, в театре, конечно, известный, он уже там играл и пел, и... но он еще не имел того авторитета, как потом. Ну, Боярский – это бренд. И Караченцев, да, который тоже еще тогда так не звучал. А вот ему он очень понравился, Мельникову. И он сказал: нет, буду снимать только их, пусть они никому не известны. И он их прославил.
И угадал.
И угадал. Да. И Крючкова, которая соседка, в которую влюблен младший сын. Вот она и стала женой оператора этого фильма, Юрия Векслера. И она тоже очень там хороша. Она вот
она
играет.
Везде хороша.
Она везде, но она везде как бы не одна и та же, она очень разная. Потому что где-то она такая простушка, а где-то она, наоборот, такая немножко стервозка, а где-то она еще какая-то такая, другая. Она настоящая актриса, имхатовская выученица, она же училась в школе-студии «Имхат» в Москве. Она здесь замечательно играет вот эту женщину, которая в ЗАГСе сидит и чужое счастье вроде бы регистрирует, а уж кто там, будет ли счастье, это большой вопрос. Брак, хорошее дело, браком не назовут. Как у нас шутили в советские времена. Но вместе вот такая немножко прожженная, немножко опустошенная, немножко такая чем-то отравленная, очень и такая женщина, действительно, в которую мальчик может и влюбиться юный. Вот это все вокруг святого вот такими протуберанцами это сталкивается и рождает какие-то очень любопытные мысли и любопытные ощущения. Вот смотрите, сначала историю свою Александр Вампилов назвал «женихи». Ну, вроде бы они женихи. Потом это ему не понравилось, он переназвал «Провинциальные истории». Тоже верно, все как бы где-то под городом, неизвестно где. И, наконец, он вышел на старшего сына. Значит, он двигался к познанию вот этих глубинных библейских оснований. Это, там, я не знаю, легенда библейская о сотой овце, и о сыне блудном. Это же блудный сын. Старший сын – это блудный сын, который вот приходит, и отец его прощает. И в этом отношении это, конечно, при том, что нигде Мельников на Катурной не становится, ему это не свойственно. Он работает в такой прозаической, глубокой прозаической кинематографической стилистике. Ему всякие символы или такое очень подчеркнутое притчеобразное решение, оно ему чуждо. Хотя все равно мы потом скажем, да это же притча о блудном сыне. И о грешных, о грешном окружении, и о святом, святой душе отца, прощающего сына. А это потом приходит. А так, вроде бы, история развивается, как вот обыденная такая история. Это обманное ощущение, потому что мы все время ощущаем вот эту внутреннюю глубину. Ах, вот это, а это, вот это.
И дышит почва, и судьба.
Именно, именно так, именно так. И в этом отношении, конечно, картина была великолепная. И хорошо, что они немножко схитрили. Они никак не могли с Вампиловым пробиться по киноведомству. А на Ленфильме было отделение, как и на Мосфильме, телевизионных фильмов. И это, в принципе, телевизионная картина. Двухсерийный телевизионный фильм. И благодаря этому фильм и, во-первых, был разрешен, и, во-вторых, его увидели, тогда было всего несколько каналов, и все смотрели примерно одно и то же, значит, посмотрели люди. И таким образом продвинули Вампилова ближе к массе зрительской и продвинули вот с этим библейским внутренним основанием, которое было в его пьесах. Ну вот прошло несколько лет, и, наверное, Вампилов не оставлял Мельникова. Он был, наверное, для него каким-то внутренним таким спутником, потому что вот через там 4, что ли, года он приходит к желанию поставить «Утиную охоту». Ну, он сразу понимает, что лучше какое-то нейтральное название, так, отпуск в сентябре. И появляется фильм, в котором, в общем, есть повод его запретить и положить на очень долго на полку. Вы знаете, в этом фильме очень полно и выразительно показан духовный кризис человека этого времени. Вот он, плод застоя. Это главный герой, это Зилов. И, конечно, то, что он для исполнения этой роли взял Олега Даля, это его двойная победа. Потому что Даль, он не то что был внутренне Зиловым, нет, конечно. Это был богатейшего нутра человек. Зилов все-таки достаточно, при том, что ярок, но достаточно примитивен все-таки. А это был целый мир. Но вместе с тем какая-то усталость от жизни.
Надломленность.
Слом. Отношение к этой жизни. Уже даже чуть-чуть вот такое вот. И саморазрушение, которое над собой производил. Мы же понимаем, что он все-таки себя просто убивал склонностью к...
В реальной жизни.
Да, есть, да, да. Склонностью к вину, к алкоголю. Он себя просто убивал. Он не мог жить. И вот Зилов не может жить. И это настолько явно в этом фильме, что это такое обвинение вообще всей системе, всему, что происходит вокруг, что, конечно, не-не-не-не-не-не-не. Но фильм уже был снят. И вот что любопытно. Если в «Старшем сыне» мы видим вот этот дачный дом в заросшем саду, есть еще какая-то надежда, есть какой-то свет, а главный свет, конечно, в Сарафанове, который даже излечивает его грешных детей, которые рядом с ним вот выросли в этой обстановке, и спасает их. Здесь этого нет. Он отказывается от отца. Этот человек, он не едет на его похороны. Он получает известие о том, что отец умер, но он к нему на последнее прощание не едет. То есть он без отца. Он тот блудный сын, который не придет к своему отцу. Это дом, в котором нет детей. Есть жена, очень хорошая роль Купченко Ирина. Она играет его жену. И мы знаем, что она ждет ребенка, но ребенка еще нет. И его отношение к ребенку. То есть нет ни отца, ни сына, и Святого Духа нет.
Тем более.
Страшная, мертвая хрущоба, современная квартира, получение которой все равно благо, поэтому празднуется так шикарно вместе со своими друзьями и сослуживцами. С этого начинается вся история. И дома, которые стоят не в заросшем каком-то участке, где есть хоть какая-то жизнь, они стоят в чистом поле. Знаете, вот как вот стали строить за городом, вдруг в чистом поле стоят высотые кирпичные эти дома, и там живут люди. И вот в этом таком доме он получает свою квартиру. Жить в этой квартире невозможно. И сквозь весь фильм угрожающе, просто испепеляюще проходит тема смерти. Вот там все дышит смертью. И вот это отсутствие отца и сына, и это, ну, хрущевские вот эти масштабы, и обстановка комнаты, и эти какие-то друзья, которые не могут перенести той правды, которую он им выкладывает с пьяну и со зла. Он говорит все по правде, они такие. Но, может быть, это как-то надо было по-другому сказать или не говорить вообще. И на следующий день он получает венок кладбищенский с лентами и всякими там. То есть они ему мстят очень и очень жестоко. И вот это все тянет вот эту линию мести, ненависти, презрения и отвращения и к людям, и к жизни. И в этом отношении это абсолютно такая, абсолютно бездуховная картина, но посмотрев которую, ты хочешь именно того, чего там нет. Ты хочешь и отца, и сына, и Святого Духа. И попытка самоубийства, и тоже неудачная, потому что на это нет ни сил, ни, может быть, и желания нет. Это все игра во что-то. Это человек, в котором все время какая-то проглядывает новая злобная сущность. Даже по отношению к самому себе, не только к своей жене, этой несчастной учительнице, не только к своим этим друзьям, к своему жуткому начальнику. Потрясающая роль у Леонова. Мы тут видим, какого диапазона этот актер. Вот он, святой Сарафанов и омерзительный начальник этого НИИ, ну, отдела какого-то в научно-исследовательском институте. Короче говоря, вот она, интеллигенция в эпоху застоя. И это приговор. Конечно, я бы хотела, чтобы он сначала снял «Утиную охоту», а потом бы пришел к старшему сыну, к свету в конце тоннеля. Но как снялось, и в этом движении от того света к этой тьме есть своя внутренняя логика. Абсолютно. Она все равно зовет к свету, и в этом отношении его вклад, Виталия Мельникова, вообще в наше понимание жизни, которой мы тогда жили, совершенно измерить невозможно. Оно такое человеческое, такое тонкое, деликатное, но безжалостное вместе с тем. И очень, очень вот это вот насыщенное или кислородом духовности, или отсутствием его, для того, чтобы выйти его вдохнуть полной грудью. Поэтому, конечно, жаль, что потом он вот переключился на историческую тематику. Хотя «Бедный Павел» — это очень хорошее с актерской точки зрения. И даже с внутренней, потому что мы понимаем, что он на стороне этого человека. Вроде фигура для понимания исторических процессов не самая такая. А «Бедный, бедный Павел».
А с другой стороны, вот сейчас историки говорят, что он как-то недопонят или специально создан вот таким, каким он может и не быть, был. Павел да. был глубже, может по-другому может там быть. Все. А вот идеологически да. вот так вот.
Да, его и припечатали, и он пошел с этим ярлыком на всю историю России отечественную.
А вообще вот я слушаю вас, слушать вас вообще заслушаешься бесконечно можно, Ирина Николаевна, и думаю о том, что вот наше время, вот то время, но оно и наше время, можно изучать не только по документальным, по художественному, вполне. Хотя, казалось бы, вымысел.
Очень любопытно. Только надо вот понять, где что, то есть понимать надо какие-то, иметь исторические такие, взгляд такой. И тогда это бесконечно, это бездонно, так интересно. Где-то скатывается ближе как раз к документальности, где-то, наоборот, к полному вымыслу, к отлету от реальности. Это море, это очень интересно. И в заключение хочу рассказать о фильме, который, в общем, тоже, на мой взгляд, несправедливо не имел более широкого зрителя. Его что-то, по-моему, 10 миллионов посмотрел, это немного для нашей страны. Это фильм, который весь под последнюю фразу фильма «Старший сын». «Вы все мои дети, потому что я вас люблю». Это фильм ленинградского режиссера, ученика Льва Владимировича Кулешова, основоположника нашего кино. Человек, который учился, я окончала, он как раз начинал, я его помню. Это режиссер Михаил Ордовский. А фильм называется «Случайные пассажиры». Это фильм невероятно скромный, потому что мы понимаем, что это так называемый, в общем, малобюджетный фильм. Но это фильм такой, берущий за душу, такой глубокий, такой милосердный, такой христианский, что просто смотришь и радуешься.
Я его совершенно сердце не радуется. Знаю ни имени, ни фильма. Вот. К стыду моему.
Ну нет, стыдиться-то это нам всем надо стыдиться. Вот кто кинематографом занимается, в особенности прокатом. Но Миша Ордовский очень тонкий человек, добрый, хороший, очень хороший человек и очень хороший режиссер. Он взял скромную повесть, название которой обо всем говорит. «Жизнь как жизнь». Вот жизнь. Простая история. В центре персонаж, который совершенно не тянет на героя, потому что он и жесткий, и такой немножко коростолюбивый, ну, денежку любит, и закрытый, диковатый. Но роль-то эту играет Владимир Гостюхин. Он играет шофера. Вот шофер, дальнобойщик, по-моему. Торопится домой, потому что дома жена вот-вот на сносях должна вот-вот. И он волнуется, вот ребенок, как, что, как жена. И буквально вот он едет, туман, сырость, абсолютно какой-то глухой такой, какая-то дорога глухая, где ни машин, ни людей, ничего. И вот буквально натыкается на другую машину. Стоит машина, грузовик, в ней что-то такое, человек 9 или 10 замерзших детей, молоденькая женщина с ними, молоденькая девушка, педагог. Это дети, которых везут из одного расформировываемого дома детского в какой-то другой. Машина заглохла ночью по дороге, шофер сбежал, бросил их. И если бы не этот самый работяга, то вообще, если бы он не проехал этим путем, они могли там просто замерзнуть и умереть. И вот он на них наскакивает, и вот как сначала все его раздражает, ему надо ехать, жена... Там можно еще левый рейс сделать, может быть, что-то подработать надо для ребенка своего приданное. Ну, жизнь как жизнь. А оказывается, что жизнь как жизнь – это только верхний слой. А внутри жизнь как бытие, когда каждую минуту перед тобой ставят бытийственные задачи, как будто иногда под видом даже бытовых. Только ты разгадай, что это бытийственная задача. И вот он в конце, он как-то... начинает им помогать. Он пытается сначала машину завести, что-то починить, потом он их сажает в свою машину. И, короче говоря, фильм «Дорога». Почему я говорю малобюджетный? На одном грузовике и вся в поле чистом. Никаких интерьеров, ничего. «Дорога», «Дорога». Это так называемый фильм «Дороги». Это очень такая емкая для кино форма, потому что тут масса смены настроений, пейзажей, впечатлений людей или просто какая-то протяженность процесса. Это очень любопытно. Целую можно исследование написать о том, как снимали вообще фильм «Дороги» у нас, американцы очень любят, итальянцы и так далее. «Дорога», «Ля Страда», знаменитый гениальный фильм Феллини, так и называется. Короче говоря, он как-то, вот он внутренне меняется, он начинает любить этих детей, которые обойдены любовью, потому что они живут в детском доме. Да и тот последний детский дом закрыли, то неизвестно, куда их гонят, они могли вообще никуда не доехать. И в конечном счете они подъезжают к реке, моста нет, и вот он их каждого по очереди на руках переносит через эту реку. У нас такое впечатление, что он переходит с ними реку Стикс, что он переходит с ними реку смерти, он несет их к жизни. Вот вся картина. Вы все мои дети, потому что я вас люблю. И когда в человеке пробуждается вот этот талант всепобеждающий, всеобнимающий христианской любви, для него преград нет. Для него все становится масштабно, значимо, а главное, все глубоко человечно становится. Надо только верить и любить. Ну вот, завершаем застой. Думаю, что удивило многих именно тем, что в это время так много большого кино. Вот именно. И вот лишний раз убеждаюсь, что если есть художники, которые движимы большими идеями, которые движимы каким-то рядом ценностей, когда эти ценности глубоко укоренены и в нашей ментальности, и в нашем православном начале, во всем, тогда никакой застой нам не страшен, он и невозможен. Он уже и не называется застоем. Он просто называется кинематографом 70-х годов.
Когда много свободы, как сейчас, то мы видим,
то ничего
что
и нет.
Пустота.
А потому что люди не знают, для чего они живут. Если они говорят, что кто-то говорит, мы для счастья живем. А что такое счастье? Что это для вас лишний кусок, лишний миллион, лишний, там, я не знаю, поездка в Турцию? Если это счастье, ну тогда. Поэтому они потом понимают, что это не счастье. Что это как-то между пальцами все проскакивает. А нет, вот эти ценности исчезли. Без ценностей нет никакой идеологии, никаких идей, никаких мыслей, за произнесение которых люди жизнь отдавали буквально. Нет, ничего этого нет. Поэтому и кино у нас по-настоящему. Отрасль так теплится. старается, что-то ей, конечно, безумно тяжело. Но если вся отрасль трещит, потому что нам перестали сливать плохое американское кино, то тогда такая отрасль, по-моему,
и не нужна,
получается так. Тогда давайте обратим наши очи в прошлое, потому что там не прошлое. В связи времен все, что сегодня, это и прошлое, и настоящее, и даже наше будущее. Вот это вот все пересматривать, передумывать в новом контексте, по-моему, гораздо интереснее, чем смотреть этот.
Это была доктор искусствоведения, известный киновед Ирина Николаевна Гращенкова. Продолжение следует.